вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». В ближайшие 25 минут будем говорить о книгах. О них, мне кажется, могу говорить бесконечно. Но у нас сегодня 25 минут и новинки июля от издательства «Миф». У нас в гостях Адель Юсупова, пиар-менеджер издательства «Миф». Адель, здравствуйте.
Добрый день.
Вы принесли такую очень интересную подборку, да, таких книг. Я не могу назвать их легкими такими, какими-то непознавательными. Наоборот, мне кажется, очень много всего интересного. Ну, можно,
да,
узнать.
В этот раз, но вот, тяжелятина.
Тяжелятина?
Ну, немножечко, да.
Но мне кажется, что таким языком эти книги поданы, да, что мы точно не уснем, да, и вот можно их куда-нибудь на дачу захватить, в отпуск, на пляж, каким-нибудь приятным там субботним вечером где-нибудь на даче, попивая чай с малиновым вареньем. Точно. Вот какую-то из этих книг можно любую захватить, да, с собой, и точно получим удовольствие. А у нас сегодня в подборке 5 книг. Предлагаю начать с самой первой. Давайте.
Самая первая у нас «Интимная история человечества».
Хорошее начало.
Теодора Зельдина.
Так. Давайте я ее буду смотреть. Друзья, напомню, наш YouTube-канал «Говорит Москва» о Макс и Марина. Там можно посмотреть на меня и на нашу сегодняшнюю гостью. Я буду в камеру показывать эти книги, листать, и чтобы вы понимали, о чем мы сейчас разговариваем. Кстати, если у вас есть вопросы по книгам, смс-портал +7 925 888 948, телеграм «Говорит Москва-бот». Либо, может быть, вы хотите рассказать о той книге, которую вы сейчас читаете, и вы считаете, что она просто совершенно потрясающая, и все должны с ней познакомиться, тоже про это можно написать. Теодор Зельдин, «Интимная история человечества». Как всегда, вот потрясающее оформление у,
да,
книги.
Но это немного не то, о чем вы могли подумать.
Так.
Ну, то есть, безусловно, интим в том смысле, в котором, наверное, все, да, подумали, присутствует. Но тут, наверное, стоит сказать про автора. Теодор Зельдин – это профессор Оксфорда. Ныне, слава богу, живой, но в очень почетном возрасте. Ему уже за 90.
Так.
Он, наверное... один из таких сильнейших мыслителей современности. То есть это человек ученый, при этом гуманитарий и такой очень, наверное, для нас, возможно, старой школы, но как-то, я думаю, иногда полезно послушать человека, который почти век прожил.
Да. Я вижу, что книга была в 95-м году, да, написана?
Да, но у нас она вышла вот буквально в июне. Это не совсем про секс. Интимная история человечества – это про наши личные жизни и про наши человеческие чувства, такие как любовь, дружба, про доброту. И, возможно, эту книгу еще можно назвать как «История гуманности», потому что что делает профессор Зельдин? Он рассказывает нам в каждой главе, начинает каждую главу с истории одного человека, и постепенно уводит эту историю в прошлое и начинает какие-то размышления уже более философские, приводить примеры. Например, не знаю, он говорит о любви и говорит о том, что это для нас сейчас вполне себе естественно, что в брак вступают по любви, но буквально там полвека назад это совершенно не было очевидным. И то, что в брак нужно вступать по любви, никто даже не думал. Все думали о каких-то более практичных вещах.
Ну, точно рассказывает о том, как раньше вступали в брак.
И в брак, и как раньше относились к детям. То есть, если раньше важно было, чтобы детей было много, и в целом можно к ним относиться не особо... так сказать,
умиляюсь. Ну, как расходный материал,
ну,
да?
Ну, да, да. То сейчас нас больше волнует качество общения с детьми или дружба, что для нас, допустим, как-то, ну, не то чтобы странно, но все еще какие-то сохраняются предубеждения и проблемы относительно дружбы между мужчинами и женщинами, а вообще-то понятие «мужская дружба» тоже не так относительно давно возникло. То есть это история того, как мы становимся... более чувственными, более гуманными, более внимательными друг к другу. И как то, как мы себе сейчас представляем взаимодействие между людьми, как оно развивалось с течением истории человечества.
Мне очень нравится название в этих главах. Как путешественники становятся самой многочисленной категорией людей в мире, и как они научились видеть не только то, чего ищут.
Например. Очень интересная глава, на самом деле, тоже про то, как менялось отношение к путешествиям, особенно к путешествиям женским. То есть раньше женщина не могла просто взять и уехать в отпуск.
Сама по себе, без мужчины.
Конечно,
да.
Нужно было просить разрешение, нужна была какая-то бумага, или где-то вообще нужен был муж, без него прям совсем никуда. и как то, что женщины начали путешествовать и довольно на дальние расстояния, тоже вообще-то стало таким знаком эмансипации в какой-то мере.
Как люди выбирают образ жизни и остаются им недовольны.
Тоже. В общем, я на самом деле советую эту книгу прочитать всем, кто как-то немножко задумывается о том, почему мы сейчас живем так, как мы сейчас живем. Это очень интересно, потому что, ну, казалось бы, достаточно базовые категории, о которых мы особо никогда не задумываемся. Вот. А Теодор Зельдин оборачивает взгляд назад в прошлое и как-то становится как будто бы более очевидно.
Как вы думаете, для какого возраста эта книга?
Наверное, все-таки для людей взрослых. Я думаю, 18+, потому что подросткам, наверное, не до того.
Будет сложно, да?
Да, подросткам все-таки, наверное, нужно хотя бы понять в целом, чего делать в этом мире.
Но эта книга по истории, можно сказать, да?
Эта книга по истории, по антропологии даже в какой-то мере, потому что действительно он изучает наши чувства, наши эмоции и как они в истории репрезентовались.
Итак, Теодор Зельдин «Интимная история человечества» от издательства «Миф». 18+, напомню. 18+. Да, мы идем дальше.
Мы идем дальше, это наша любимая серия «Мифы». Так.
О, на да, кстати, раз... вы приходили с этой серии, я помню.
А между прочим, автор тот же. В прошлый раз я приходила с «Мифами Поволжья», в этот раз «Мифы Дальнего Востока» написала Татьяна Муравьева.
Так. Забираю книгу, смотрю ее.
Насколько много вы знаете про народы Дальнего Востока?
Боюсь, что не очень
вот
много.
Вот мне тоже было очень стыдно, знаете, когда я открыла содержание книги, потому что я поняла, что кроме чукчей и эскимосов я особо-то никого и не знаю.
У нас как будто провал, да, какой-то
да, образовался? Да, это просто конкретнейший, потому что вообще ничего не понятно. И каково было мое удивление, когда, допустим, я узнала, что у чукчей центральное животное – это ворон. Не то чтобы я вообще думала, что на Дальнем Востоке есть вороны, да. Боже мой.
Так.
Вот. И то, как эти народы связаны между собой. Ну, потому что для нас очевидно, к примеру, как связаны татары, башкиры, удмурт какие-нибудь, да? А как связаны эскимосы, чукчи и все остальные, которых я даже произнести, наверное, не смогу, это не совсем очевидно. И то, насколько, допустим, сильно они связаны с североамериканскими индейцами.
Мне очень нравится оформление в этой книге, потрясающая иллюстрация. Я сейчас вот в камеру ее показываю. Например, вот здесь эскимосская мать и ребенок. Это около 1905 года. И все таком в одном стиле выдержано, да, вот в таких вот цветах, как обложка книги, как
фотографии. Там очень много исторических фотографий. Действительно, особенно дореволюционных, когда народности еще как-то сохраняли свою аутентичность и какие-то свои старые уклады.
Работа огромная проведена.
Очень большая, при том, что... Еще раз, наверное, хочу для слушателей оговориться, что это не художественное произведение, в смысле, там не изложены мифы этих народностей, там скорее рассказано о мифах этих народностей. Автор, безусловно, приводит отрывки каких-то народных сказаний, какого-то народного фольклора.
Но с каким-то объяснением?
Конечно,
анализом,
да, безусловно.
Да?
То есть она, допустим, пишет, что вот там у чукчей одно из центральных животных – это вороны. Есть целый цикл мифов об этом. И где-то там посередине, значит, своих объяснений она приводит отрывок просто, чтобы продемонстрировать нам то, о чем только что говорилось. Чтобы мы как-то немножечко поняли, как это на деле обстояло.
Ну, сразу пример, да, приводится, чтобы было как-то понятнее.
Да, поэтому, на самом деле, я думаю, для расширения кругозора это полезно абсолютно всем, даже подросткам,
даже
кто интересуется.
От 16 лет, да?
Я думаю, да, конечно. Всем, кто интересуется в целом культурой нашей Родины, очень даже полезно.
«Мифы Дальнего Востока» от хозяина тайги Дуэнте и шаманки Кытны до духов вулканов и мухоморных девушек. Это книга от Татьяны Муравьевой и издательства «Миф». Вот сейчас я в камеру ее показываю. Тоже такая очень красивая, с потрясающими иллюстрациями. Так, мы идем дальше. Следующая книга.
Следующая книга у нас художественная.
Так.
Мы не ожидали, но она появилась. Это роман «Солнце в селках» Марины Сычевой.
Так.
Это молодая автор. Если я не ошибаюсь, из Новосибирска.
Это фэнтези написано.
Это фэнтези.
Да.
Но это не простое фэнтези. Это фэнтези, основанное на якутском фольклоре.
Так.
У нас, да, что-то день Дальнего Востока.
Да, куда-то мы туда отправились, никак не вернемся. Так.
И у этого романа очень интересная история создания. Марина Сычева, автор молодой, вдохновилась песней группы «Мельница Шаман». Как ни странно, это не звучало. И в песне «Мельницы шаман» никогда не было указания на место, где происходит действие. Но так как Марина сама выросла в бескрайней тайге, почему-то ей представлялось, что это где-то там примерно. И она самостоятельно, у нее, насколько я понимаю, не было ни консультантов, ни каких-то научных помощников. Она абсолютно полностью сама делала в полной мере прям исследование якутской культуры, потому что, ну, она сама русская девушка, как бы никакого отношения лично она не имела к этому. И она начала изучать какие-то традиции. Роман вообще о том, как двое детей из одного улуса, то есть из одного района, стали шаманами. Насколько я понимаю, не то чтобы это привычная ситуация, потому что от одного улуса может быть только один шаман. И это история о дружбе, о том, как мы друг друга предаем. Даже после этого предательства эта дружба все равно к нам возвращается. И помимо этого, это очень хороший взгляд на как раз-таки якутскую культуру и на якутскую какую-то природу, обычаи, потому что это очень глубокое исследование того, как живут люди в этом регионе.
Вот интересное описание, захватывающий роман «Путешествие по мирам, куда попадают только шаманы». Здесь отверженная может стать героиней, а угнетенный — спасателем. Нужно только победить внутренних демонов, которые подчас терзают сильнее самого опасного злого духа, отыскать союзников и смело шагнуть во мрак.
Да.
Интересное описание. Ну, то есть получается, что эта книга все-таки больше, наверное, для подростков, да?
Это вообще Young Adult, да. Но я читала, мне было нормально.
Тоже было интересно, да?
Да, то есть я не подросток уж давно, к сожалению. Но тоже было все очень увлекательно. Вы знаете, это же роман взросления. То есть я не знаю, как вы, я очень люблю романы взросления. Неважно, для подростков они или это какая-то классика уже.
Важно, каким языком этот роман написан, да?
Да, но это действительно хорошая, качественная художественная проза. И более того, я думаю, люди, которые прочитают «Мифы Дальнего Востока» и очень вдохновятся,
могут как раз перейти на «Солнце в силках» от Марины Сычевой.
Да, это очень хороший такой трансфер получится от одного к другому.
Ну и я вот сейчас листала эту книгу, пока вы про нее рассказывали. Здесь еще цветные иллюстрации. Да, то есть художники, да, поработали
художники
над этой книгой.
Художники очень вдохновились, постарались как-то показать, возможно, какие-то тоже национальные украшения, особенности, которые, не знаю, может, кому-нибудь будет не так легко вообразить себе.
Вот ворон, про которого вы говорили.
Да,
про,
да, и, кстати, про собственно, тут он книгу, тоже присутствует,
да.
Абсолютно точно.
Теперь мы знаем, почему, то, что уже про это рассказали. А мы идем дальше, и следующая книга.
Следующая книжка у нас — «Русские народные сказки с мужскими архетипами». Так. У нас уже была похожая только с женскими. Сейчас мы решили переключиться
на мужчин. Так,
да.
И что здесь у нас? Иван-царевич, серый волк, Кощей бессмертный?
Да.
Они.
Садко, все-все наши
собрались.
Любимые. Но они, скажем так, классифицированы по архетипам. Кто из них герой, кто муж, кто злодей. И пусть вас не вводят в заблуждение такие яркие иллюстрации, книга очень научная, потому что, во-первых, она составлена из трудов классиков фольклористики. Комментарии тоже написаны. Добровольская — это тоже фольклорист, известный филолог. То есть это такой научный труд, изложенный, во-первых, человеческим языком, который будет понятен нам всем. Во-вторых, как-то классифицирован, и я, честно, мне кажется, что это как-то более делает легким, что ли, восприятие, потому что как-то сразу становится понятно, кто такой Иван-Царевич, кто такой Садко, почему Кощей Бессмертный таков, каков он есть, и что это там за яйцо, и что это вообще все значит.
Какой смысл, да, символизм сказок, героев мужских. А вот эти вот иллюстрации, да, цветные, вот я сейчас вот предыдущие книги тоже ваши листала. В принципе, они же для взрослых, но вы делаете книги с иллюстрациями, как будто это книга для детей. Вот я, в принципе, сейчас ее листаю, да, эту книгу вот про сказки.
Вы знаете, у нас...
Почему для взрослых сейчас вот стало популярно делать такие книги с иллюстрациями?
Это я буду говорить только за наше издательство.
Давайте.
Сейчас.
Да.
У нас такая философия, что, конечно же, книгу не судят по обложке, но немножечко можно. Оно должно быть красивым, потому что В книге важно не только ее содержание, это, безусловно, самое главное, и то, на что тратится больше всего времени, но важно и то, какая она внешняя, чтобы мы смотрели и тоже наслаждались этим. И в конце концов, мне кажется, когда речь идет о чем-то не таком, не настолько широко распространенном, та же фольклористика, это ведь не то, что мы сидим и целыми днями читаем, и как-то вот то, что постоянно в каком-то общественном дискурсе крутится. Наверное, все-таки важно иметь какую-то картинку, чтобы было понятно, о чем речь, чтобы, возможно, немножко вспомнить, как выглядит Садко.
Например,
он вообще такой. Да, окей, если там Иван-Царевич, наверное, уже у нас у всех с молоком матери, то Садко, наверное, не так очевидно. А кто-то, может, вообще не читал в детстве этих сказок. Ну, бывает такое. Люди, как мы выяснили по нашей серии мифов, у нас очень много народностей в стране, и кто-то мог расти на своих каких-то национальных сказках и совершенно ничего не знать про Кощея Бессмертного.
Ну, вообще, вот я смотрю, у вас такая подборка интересная, да, вот мифы, сказки. Это сейчас очень актуально становится? Нужно знать свои корни, свою историю, архетипы.
Да, да.
Почему такой, думаю, может быть, запрос, да, такой был?
Мы просто как-то в определенный момент начали замечать, что в людях появилась потребность в какой-то внутренней опоре, и где ее найти? Окей, мы можем выпускать книги про по психологии, что мы и делаем, как-то изучать себя, свои какие-то глубинные потребности. Но ведь это не все, чем мы являемся. Есть какие-то более дальние наши корни, в том числе вот национальные, да. И это как-то нам показалось очень важным и животрепещущим. И на самом деле ведь это нашло отклик. То есть с тех пор, как мы начали издавать книги, которая была вот предыдущая, мифов именно российских, то есть там и Поволжье, северные народы, карело-финские, мы прям увидели, что у людей такой проснулся интерес жаркий, потому что, ну, всякие греческие, скандинавские, они это 100 раз уже видели, это, безусловно, интересно, но как бы вроде уже знакомо. А вот что там у карело-финнов?
Никто не знает.
Никто не знает, что за северные народы. Вообще, какие бывают северные народы России? Мы ведь их по названиям, вот мы тоже открываем книгу «Дальний Восток»,
и смотрим, какие народ бывают.
И да, да, и там какие-то нихви. И я сижу, думаю, боже мой, это где вообще? Это кто? Поэтому, наверное, правда важно, учитывая еще, что мы живем в такой большой стране, и мы живем еще с вами в Москве, в большом городе, да, где все перемешаны. Вот там, не знаю, ко мне подойдет девушка, скажет, я из Якутии, я ведь понятия не имею, чем она живет и на чем она росла, какой у нее культурный бэкграунд.
Это, а это правда, ведь важно. Да. Да. А, друзья, книга «Русские народные сказки» с мужскими архетипами. Здесь можно прочитать про Иван-Царевича, Серого Волка, Кощея Бессмертного и других героев. Иллюстрации Марик, да, это ваш какой-то
это иллюстратор? Это иллюстратор, да.
А вот есть такое интересное предисловие к этой книге. Как сказочный Иван-Царевич проходит инициацию в мире мертвых? Что в себе воплощает страшный Кощей Бессмертный? Почему Иванушка-дурачок на самом деле мудрец? В эту книгу вошли сказки, собранные фольклористом Афанасьевым, центральное место в которых занимают архетипические мужские персонажи от Финиста Ясно-Сокола до Кощея Бессмертного. И вот знакомый с детства волшебный сюжет, как я уже сказала, художница Марик превращает в эпические полотна, сохраняя их самобытность. Ну и мне кажется, еще с ребенком эту книгу здорово читать, потому что
да,
можно,
конечно,
показывать фотографии героев, а потом после рассказа о них переходить к сказкам, например.
Ну да, то есть, безусловно, это, конечно, не те советские книжки, к которым мы привыкли. Тут, если вся сказка построена на том, что это мир мертвых, вам об этом скажут.
Да, да, вам сообщат.
Не будут скрывать. Но я думаю, да, во-первых, ребенку это все равно будут какие-то абстракции и волшебные миры, и плюс иллюстрации, они как-то действительно сгладят, возможно, эти кровожадные сюжеты, которые есть в нашем фольклоре.
Потому что говорят, что сказки, они вообще не для детей были написаны.
Ой,
да?
Это ужасно, вы знаете, да. Я как-то решила сказки Андерсена почитать, что же там на самом деле в неадаптированном варианте было. Это, конечно, ужас.
Ужаснулись, да?
Это ужасно, это можно хорроры снимать.
А братья Гримм?
Это вообще, это все ужасно. Просто когда у тебя открываются глаза, особенно у тех, кто там учился на филологическом или как-то более-менее с этим связан, ты вообще...
Когда понимаешь, что там все не так просто и очевидно, да?
Да, и ты смотришь на все эти сказки, и даже не смотришь, а вот ты просто вспоминаешь, что тебе в детстве родители читали. Ты думаешь, господи, какой ужас. Я думала, что этот персонаж, там, не знаю, хороший, вот он, у него все хорошо закончилось. А потом выясняется, что он в мире мертвых все закончил.
Да,
ты думаешь,
да.
Блин.
Да с Колобком так? Там тоже, знаете, не так
с
все просто.
С Колобком тоже не все да. просто, да.
Так, у нас еще одна книга остается.
У нас...
Какая-то очень тоже красивая, как и все
красивая, ваши
книги.
Красивая, могут ли числа быть вампирами?
Так, это о чем вообще? О числах? Дайте угадать.
О числах.
А что, как они могут быть вампирами?
Это я сейчас расскажу, кстати.
Давайте.
Хотя я гуманитарий, интересно. Поэтому да, осудят меня все, кто нас слушает и кто имеет техническое образование. Ну да ладно. Это энциклопедия. И вообще она для детей. Но я думаю, что если вы гуманитарий, то для вас это будет просто какое-то невероятное путешествие.
Открытие
да, в мир точных наук. При том, что книга собрала в себя... Наверное, совершенно какие-то, с одной стороны, разные науки. То есть там и про физику, и про астрономию, и про биологию, и даже немножко психологии есть. Вот. И для детей это, правда, очень интересно, потому что все статьи, ну, то есть берется одно какое-нибудь явление, допустим, число вампира.
Число вампира – это какое, интересно?
Ой.
Ну, ладно, мы найдем, я
кажется,
сейчас...
Кажется, 16-я глава,
так,
если я не
хорошо.
Ошибаюсь. Ну, в общем, пишется небольшая статья в очень шуточной форме, что тоже как бы приятно, и объясняется, что это такое. И вы знаете, я как человек, который абсолютно плохо с математикой, даже я поняла, что такое числа вампира. А числа вампира – это такие числа, которые состоят из четного количества цифр, и которые можно разделить в два равных произведения, которые, собственно, и будут числами-вампирами. То есть, смотрите, там, сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, 1260
так.
Можно разделить на, по-моему, 12 умножить или на 21.
Не пытайтесь меня только сейчас посчитать,
да, 21 умножить на 60. На 60. Все, нет, это плохо, 12 умножить. С математикой ужасно. Ну, в общем, эти два числа будут являться клыками вампиров, как их называют математики.
Слушайте, ну вот я листаю эту книгу, и здесь, конечно, вот очень все красиво нарисовано.
Да, там
здесь
тоже
такие
приятные
иллюстрации. Да.
Но, а еще, знаете, да. они не сильно яркие, ну то uh-huh. есть не прям такие вырви глаз кислотные, uh-huh. и так очень спокойно можно читать, не, так сказать, не перевозбуждая свои вот сенсорные все органы чувств.
Да, 139, например, да, цифра. Неприятные последствия алкоголя. К сожалению, тебе наверняка приходилось видеть, как взрослые выпивают слишком много пива, вина или других спиртных напитков. У алкоголя множество побочных эффектов. Один из них – похмелье, которое приходит на следующий день. На нидерландском его называют «катер», что означает «кот». Но не стоит заблуждаться, ничего милого в похмелье нет. Человек испытывает тошноту, головную боль, проблемы с сердцебиением и другие неприятные симптомы. Дальше здесь идет объяснение того, как алкоголь в организме расщепляется, почему он токсичен. Вот очень оригинальные картинки. Вот нарисован кот, рядом человек с бутылкой вина, и написано «кот, да не тот», например. То есть с чувством юмора у издателей все прекрасно.
Да. И на самом деле можно с помощью науки объяснить детям, ну, в конце концов, что такое похмелье,
да.
и не сильно их
простым
травмировать
языком,
психологически.
Да, да, да. Фосфор, например, открыли благодаря моче, об этом можно прочитать. Вкус умами мы обязаны супу из водорослей. Это вот пятый вкус, да, который мы испытываем.
Да.
Тоже вот очень острая тема. Пуки воняют из-за серы. Это 163-я цифра. Укус... Вот, кстати, укус числа вампира. Вы про это говорили?
Кажется, это оно.
Число вампир – такое число с четким количеством цифр, которые можно разложить на произведение двух чисел, соответствующих определенным правилам. Эти два числа называют клыками вампира. И дальше здесь как раз вот объясняется то, что вы пытались объяснить, когда 21 умножаем
ну,
на
да,
60, и получаем 1260.
Да, эти оба числа, получается, называют клыками. И там, если посмотреть, там 21 на 60, это же перевернутое, получается, 1260.
Так, я точно буду изучать эту энциклопедию, несмотря на то, что она для детей, взрослым она тоже будет очень интересна. У нас в гостях была Адель Юсупова, пиар-менеджер издательства «Миф». Адель, большое вам спасибо за потрясающие книги.
Вам спасибо, что пригласили.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».